дорога».
Это «Добрая дорога» – совместный проект ГТРК «Владимир» и управление ГИБДД МВД России по Владимирской области. В студии Анастасия Колова. Мой собеседник – участник мотобратства «Локи», мотопутешественник с дорожным именем «Тундра», а в обычной жизни – Вадим. Мы поговорили о подготовке к мотосезону и о важности воспитания и обучения будущих мотолюбителей. Вадим, давай, знаешь, о чем поговорим? Несмотря на то, что мотосезон стартовал уже в этом году, уже идет, но, тем не менее, об этом важно тоже поговорить. Как вообще мотоциклисты готовятся к каждому новому мотосезону, потому что безопасность на дороге – это еще и исправная мототехника. Вот нужно ли каким-то образом ее готовить к выезду после длительного зимнего хранения?
Да, безусловно. Зима, зимний период, скажем так, это хорошее время для тех мотоциклистов, которые не ездят зимой, провести какие-то работы с мотоциклом, привести его, исправить какие-то там технические поломки спокойно, не торопясь никуда, так как в нашей стране все-таки сезон, летний мотосезон короткий, и просто ставить мотоцикл на ремонт или покраску летом – это прям грех. Поэтому все работы в основном проводятся именно зимой. И перед выездом обязательно делается техническое обслуживание мотоцикла, меняются жидкости, масла, в случае необходимости резина меняется, чтобы как можно дольше ездить, не обслуживать мотоцикл, не тратить время свое летнее. К дальним поездкам тоже надо готовить мотоцикл, все проверить, чтобы он был абсолютно исправен, чтобы его техническое состояние было соответствующее. Кто-то готовит сам мотоциклы, у кого руки золотые. Если такой квалификации нету, то, конечно, лучше обратиться в специализированные сервисы, которые занимаются подготовкой ремонтом мототехники.
Как это лучше делать? В течение всей зимы или вот прям ты знаешь, что там ты начнешь выезжать в мае, там, в апреле, да, когда ты там за месяц, в марте где-то немножечко подрихтовать, там что-то сделать?
По-разному. Обычно, я думаю, у всех по-разному. Я уже начинаю уже сразу разбирать мотоцикл, как только его ставлю на консервацию в гараж. Всегда найдется, что поделать за зиму. Да, и это повод посидеть с мотоциклом, что-то поделать, собрать компанию вокруг этого мотоцикла, пообсуждать, что-то новенькое придумать. Это достаточно увлекательно. Да? Мотоцикл – это как конструктор, который можно постоянно модернизировать, что-то делать в нем. Это увлечение, это хобби, это стиль жизни такой.
Когда лучше начинать выезжать, какая должна быть средняя температура, какими должны быть дороги и чаще всего, когда начинается вот этот вот выезд, мотосезон? Это апрель, когда снег сошел, или май, ближе к маю?
Опять же, это тоже индивидуально, да, в разных регионах по-разному. Даже бывает, все зависит от весны, если она быстрая, она долгая, как быстро снег сходит. Но выезжать, когда еще асфальт не прогрелся, и он весь покрыт песком после зимнего периода, так как у нас коммунальщики всю зиму сыпят песок, это достаточно опасно. Я всегда жду, когда более-менее дороги очистятся от песка, потому что песок – это основная проблема для торможения и маневрирования мотоцикла. Кто-то выезжает уже в середине марта, как снег сходит, кто-то выезжает в мае. Традиционно у всех, во всех городах есть такое мероприятие, как открытие летнего мотосезона. У нас во Владимире такое мероприятие проходит обычно в мае, в начале мая, когда уже дороги чистые, уже асфальт прогрелся, и уже среднесуточная температура достаточно высокая, и можно двигаться на двухколесном транспорте.
Ты в этом году когда выехал первый раз?
Я в этом году выехал поздно, я выехал в апреле. Обычно я выезжаю уже после первого снега, потому что за всю зиму уже очень хочется прокатиться, то есть такой называется мототоксикоз, когда прям вот очень-очень хочется поехать. Но я выезжаю всегда крайне осторожно, не превышаю скорость, то есть на маленьких скоростях, очень повышенное внимание на поворотах, на торможениях, чтобы избежать каких-то неприятных последствий. А так в мае уже все полноценно можно кататься.
Смотри, вот я тут прочитала, что мотоциклетная резина начинает полноценно работать только от плюс 5 градусов. Это так?
Любая резина делится на летнюю и на зимнюю резину. И тот грань перехода с зимней на летнюю, это когда среднесуточная температура больше 7 градусов. То есть ниже 7 градусов она становится жесткой, и она плохо держит дорогу.
Еще один момент. За зиму многие, ну, скажем так, не абсолютно утрачивают, но забывают, как сидеть на мотоцикле, как им управлять. Вот как лучше освежить в памяти все эти навыки, как это лучше сделать?
Да, действительно, когда выезжаешь первый раз после зимы, чувствуется, что вот я, отсутствие практики, да, немножко отвыкаешь, конечно. Поэтому нужно просто повысить свою внимательность, бдительность, осторожность, какое-то время там поездить помедленней, не совершать каких-то дальних поездок. Угу. Просто внимательность должна быть. И буквально там день-два, и ты уже опять вкатываешься в мотоцикл и в дорогу, и уже совершенно по-другому себя чувствуешь.
Мотоэкипировка тоже очень важный момент. Многие пренебрегают средствами защиты или там считают, что, например, достаточно одного шлема, хотя сейчас такие, ну не мне тебе рассказывать, такие технологические шлемы, что настолько они усовершенствованы, что водитель не чувствует в них скорость, особенно если музыку включают, то есть он как бы, ну, может разгоняться и не почувствовать этого, что вообще происходит в мире вокруг него. Какой должна быть правильная мотоэкипировка, вот на твой взгляд?
Ну, мотоэкипировка...
Давай сразу же скажем, что шлем – это всегда 100%, да. 200% обязательно.
Ну, опять же, шлемы есть разные. Да, есть и простенькие шлемы, которые просто выполняют декоративную функцию, да, чтобы сотрудники ГИБДД просто не выписали штраф, который при любом падении, даже, мне кажется, если человек споткнется пешком, он получит травму в этом шлеме.
Это всегда дешевые шлемы?
Нет, есть и дорогие такие шлемы, но они несут больше декоративную функцию, чем защитную функцию. То есть, опять же, для определенных условий нужны разные шлемы. Для езды по городу это один шлем, для дальних поездок это может быть другой шлем, для поездок по внедорожным каким-то трассам это может быть третий шлем. Но шлем обязательно. И чем шлем больше закрывает часть лица и головы, тем безопасней. Но шлем – это минимум. Помимо шлема должна быть куртка, в куртке должны быть локти, плечи закрыты, должны быть перчатки, должны быть штаны с наколенниками, должна быть соответствующая обувь. Но это все, опять же, это последний, скажем так, рубеж защиты мотоциклиста. До него не должно дойти. Оно должно быть на экстренный случай. Но для того, чтобы это все не пригодилось, мотоциклист должен быть подготовлен. Многие всю жизнь ездят в бандане, никогда шлем не одевают, и с ними там ничего не случилось, и потому что они соблюдают определенные меры антиопасности. Да? Это внимательность на дороге, это, как мы говорили, способность прогнозировать действия других. Это осторожная езда с запасом. Это не ездить на пределе возможностей себя и мотоцикла, когда уже любая ошибка приводит к какой-то катастрофе. Если это все принимать, если тренироваться, если быть физически подготовленным, иметь хорошее самочувствие, иметь мотоцикл в хорошем техническом состоянии, то экипировка, она и не пригодится. Да, она должна быть, но она не должна быть панацеей, да, от того, чтобы вот не попасть в аварию.
Лучше пусть она будет, но не пригодится, чем ее не будет совсем. Слушай, я вот тут хотела спросить. Многие из нас видели, когда мотоциклист едет по трассе и ставит мотоцикл на дыбы, и очень это вызывает такое противоречивое чувство, да? То есть одни говорят, что вот он сейчас там воображает что-то из себя, изображает, пусть он это делает лучше там где-нибудь на специальном треке. Вот что это такое? Показушность это?
Это показушность, это желание погорцовать, это получить адреналин. Это На мой взгляд, это неразумные вещи. Да? А зачем? Просто зачем? Человек, который покупает такой мотоцикл и это делает, это, мне кажется, они немножко иррациональные люди, которым нужен адреналин, и рано или поздно...
Обратить на себя внимание.
Да, обратить на себя внимание. Рано или поздно они могут попасть в какую-то неприятную ситуацию. У нас несколько лет назад была тоже авария, ДТП с участием мотоциклиста, который ехал по Гагарина на заднем колесе. И пешеход, который перебегал дорогу в неустановленном месте, попал под этот мотоцикл, потому что мотоциклист, он не мог просто видеть, что происходит перед ним, так как он смотрел в небо.
Слушай, да? Ну тут оба виноваты, ну скажем так.
Нет, виноват все-таки пешеход, который нарушил правила дорожного движения.
А мотоциклист не виноват?
Нет. В правилах дорожного движения нету запрета ездить на заднем колесе.
Mm-hmm.
Так же, как нету запрета ездить в одной полосе два транспортных средства. Если бы в тот момент мотоциклист не уехал с места ДТП, то он бы отделался бы легким испугом. Но так как он скрылся с места ДТП, там были уже другие последствия. Нету причинно-следственной связи между тем, что он ехал на заднем колесе, и, то есть пешеход нарушил, перебегал дорогу в неустановленном месте, он и виноват в ДТП.
А вот о чем хотела тебя еще спросить. Раньше, в советские годы, работала такая система ДСАФ, набирали ребят, которые хотели не просто кататься на мотоциклах, но еще и занимались техникой, изучали технику, разбирались в ней и так далее. И это тоже каким-то образом способствовало вот такому ликвидации безграмотности и некачественному вождению. Вот как тебе кажется, нужно ли возрождать такую традицию в современном обществе и каким-то образом воспитывать молодежь, которая хочет ездить на мотоциклах вот прям с малых лет, чтобы они привыкали к этой мототехнике, ну и качественно обучались, да, этому?
Да, я согласен с этим, да, должны быть какие-то организации на государственном уровне даже, которые будут заниматься, помимо выдачи прав, а еще и развитию, да, мотоциклетного движения. Как не государственные организации, есть очень много клубов мотоциклетных. Это объединение людей, которые очень часто ставят перед собой целью, это популяризацию мотодвижений, мотопутешествий. Все эти байкпосты, о которых мы говорили, очень много разных клубов во всех городах, которые показывают на своем примере, как надо ездить, которые организуют мероприятия, которые берут к себе в клуб новых членов клуба, обучают их, делятся своим опытом. Эти клубы как обычно открыты, и любой человек может просто прийти, пообщаться, ему будут рады, ему расскажут, покажут, поделятся опытом.
Ну вот можно, например, там подростку прийти, который еще
можно.
Не получил права, не начал ездить, но вот ему интересно.
Конечно. У нас, например, мы проводим в своем мотобратстве мероприятия несколько в год. К нам часто приходят гости, общаются с нами. Мы стараемся общаться с подростками, которые ездят на спортинвентаре, да, на скутерах, на каких-то мопедиках, на каких-то там...
Это отдельная проблема.
Да, это отдельная проблема. Пытаемся им что-то объяснить, рассказать, поделиться опытом.
Просто понимаешь, в обществе, которое далеко от мотосообщества, существует такое мнение, что мотоциклисты и байкеры – это такая маргинальная часть общества, да?
Да.
Маргиналы, нарушители, хулиганы, рокеры и так далее.
Ну, отчасти они правы, да, то есть очень много интересных людей именно находятся в этой, скажем, категории. Но эти же маргиналы есть и среди автомобилистов, среди велосипедистов, скутеристов, я не знаю, там...
И даже среди пешеходов.
Да, и пешеходов, да, то есть это просто уже как стало как нарицательно, да, это... Вот говорят, байкеры-уроды, да, и вот прилипло. Везде есть маргиналы. Просто те, кто ездит на мотоциклах, они отличаются от тех, кто ездит и путешествует на автомобилях. Поэтому их меньше, мотоциклистов, поэтому и вызывают такие вот неоднородные, да, мнения среди остальных.
Мотоциклисты очень любят кастомизировать своих коней железных. Вот кастомизация, внесение изменений может стать причиной, могут ли кастомные мотоциклы быть небезопасными на дороге?
Опять же, любой мотоцикл – это небезопасность на дороге. В нашей стране только кастомизация набирает обороты. Если посмотреть на западные страны, где это уже очень давно это движение живет, там слово «кастом» – это применимо почти к каждому мотоциклу. Все мотоциклы, они индивидуальны. То есть можно построить там мотоцикл с нуля под себя, сделать его таким, каким человек его видит. У нас, к сожалению, это невозможно в силу законодательства. То есть мы не можем взять раму, поставить на нее двигатель, колеса и по нему поехать. 90% кастомизации – это замена каких-то внешних узлов и деталей, которые, по сути, не влияют на ходовые качества мотоцикла. Ну, сильно не влияют. Но при этом это тоже запрещено. У нас есть технический регламент, и когда мотоциклист на этом мотоцикле с измененным глушителем или с измененной фарой приедет на техосмотр, ему могут отказать, так как нужно такие изменения вносить в конструкцию техники. А это достаточно сложно, особенно для тех комплектующих, которые поступают в нашу страну без сертификации, то есть нет официальных дилеров. Это будет практически невозможно установить такие детали.
Но ты все равно за кастомизацию.
Я за кастомизацию, потому что когда я приобрел свой мотоцикл, я понял, что, например, сиденье мне неудобно, я хочу другое сиденье, подножки мне неудобно, я хочу другие, там, выхлоп мне не устраивает, то есть я его потихонечку под себя меняю. То есть я не вношу какие-то критические, ну, конструктивные изменения в мотоцикл, но, тем не менее, его надо настраивать под себя. Есть у нас те мастерские, есть люди самостоятельно, которые очень сильно видоизменяют мотоцикл, удлиняют вилки, собирают свои мотоциклы. Угу. Такие мотоциклы, они часто находятся вне закона. Соответственно, они не проходят сертификацию, и качество исполнения, оно не всегда может быть хорошим.
Но, тем не менее, они ездят по дорогам?
Они ездят по дорогам общественного пользования, но это единицы. То есть говорить о какой-то массовой проблеме не приходится, потому что такие мотоциклы очень часто участвуют в шоу-программах, выставках. Их очень мало. Их крайне мало. И они никакой опасности на дороге по статистике не представляют.
Ну и в финале хочу тебя вот о чем спросить. Что нужно для себя решить каждому желающему, кто хочет стать мотоциклистом? В будущем решить для себя, о чем подумать, к чему быть готовым?
Ну, первый вопрос, который должен задать себе человек, зачем ему мотоцикл? И, исходя из этого вопроса, он может выбрать со временем нужное транспортное средство. Надо подготовиться, надо получить права, и нужно понимать, и осознавать тот риск, огромный риск, который человек подвергает себя, когда садится на двухколесное транспортное средство. Так как этот риск зависит не только от самого себя, но и в основном это зависит от окружающей среды, от природы, от других участников движения, от качества дорожного покрытия, которое оставляет желать лучшего в нашей стране. В городах еще дороги хорошие, а если ехать чуть-чуть подальше, то там уже ситуация немножко другая. Мотоцикл – это очень опасное транспортное средство и требует особого отношения к себе и к окружающей среде.
Вадим, спасибо тебе за то, что нашел время и приехал в дождь, приехал на мотоцикле. В дождь тяжело, сложно на мотоцикле ездить?
Да. Это, конечно, другие уже дорожные условия. Дождь, солнце, оно слепит, отражается, не дает увидеть. Ветер – это те как раз факторы, которые надо понимать как опасность окружающей среды. Но если есть соответствующая экипировка, то риск можно снизить. Не ликвидировать, а снизить. Но риск всегда есть.
Спасибо тебе и удачи на дорогах.
Спасибо.
Добрая дорога.